страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Новая наша встреча в цикле «По страницам Библии» начинается. И наша эфирная команда Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Галатам. Мы с вами сегодня в третьей главе. Мы с вами сегодня обсуждаем вопрос, который на самом деле очень часто задают. И этот вопрос, который так или иначе подспудно зачастую звучит в ваших комментариях. Его не озвучивают. Но подходы, которые часто приходится слышать, о которых часто приходится слышать или читать в ваших комментариях, на самом деле похожи на тот подход, который был у многих даже обратившихся ко Христу из еврейского народа. То есть, в частности, у тех людей, которые были в галатийских церквях. И, собственно, об этом будет говорить апостол Павел. Об этом мы с вами сегодня будем рассуждать. Я тоже вначале скажу несколько слов, отталкиваясь от ваших комментариев, от ваших писем. Но сначала я напомню, что мы уже прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет, и мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сейчас мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы с вами читали Евангелие от Луки. Мы с вами сейчас читаем послание к Галатам. И делаем мы это не для того, чтобы просто лучше знать Библию. Хотя это важно, это очень важно. Но да, все-таки знание Библии, это, конечно, не самоцель. Делаем мы это для того, чтобы познавать нашего Господа, для того, чтобы служить нашему Господу, для того, чтобы возрастать в познании Бога и в послушании Богу. Вот я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. И уже вышедшие программы, которых много, которых в основном в нашем цикле 1297, вы можете найти на нашем сайте theos.fm и в нашем сообществе ВКонтакте. Ну и в приложении тоже. Оно не у всех работает, иногда об этом пишут, но вот, да, у кого работает, те, соответственно, могут найти. А я сейчас, прежде чем читать комментарии, некоторые вещи проговорю, которые у вас были в ваших комментариях, и которые хотелось бы обсудить, ну, скажем так, с большей высоты полета. Да, иногда мы просто читаем по комментариям, идем по комментариям. А сейчас я хочу как бы подняться немножко вверх и поговорить о том, что за всем этим стоит. Значит, вот комментарии типа «А кто-то избран, а кто-то не избран». А я, может быть, избран, а я не избран. Дмитрий пишет, да, конечно, приходящего ко мне не изгонит. Это цитируются слова, имеется в виду слова Спасителя, приходящего ко мне не изгоню вон. Но пишет также, и не пишет Дмитрий также, и не призовет тоже. Ничего подобного. Вот реально ничего подобного. Вот это понимание, которое действительно часто бывает. Дмитрий не один в таком понимании. Иногда такая вообще казуистика на этом строится, что мама дорогая. Значит, вот понимание того, что есть некий механический процесс, которым Бог одних к себе призывает, других он отвергает. Давайте начнем с того, что отвержения достойны все. Каждый человек достоин отвержения от Бога. По своим делам, по тому, что мы делаем, по тому, чего мы достигаем в этой жизни, причем даже если очень стараемся, все равно каждый из нас по своим делам достоин отлучения или отвержения от Бога. Никакого другого достоинства у нас нет, ничего другого мы удостоены по своим делам быть не можем. Это в материалах доктора Джон Верна Маги, по которым готовятся эти программы, неоднократно звучала такая мысль. Это ответ одного известного библииста прошлого и богослова прошлого на вопрос, почему Бог вот кого-то обрекает на погибель, а кого-то избирает для спасения. Ответ такой: Бог никого не обрекает на погибель. Вот просто никого. Да, вот не то, что Бог кого-то специально обрек на погибель. Дело в том, что после грехопадения человека на погибель обречены все. Вот тут никакого выбора. А дальше действует вот эта великая система, великая схема, которую мы с вами неоднократно находим в истории. И тут опять-таки прямо пересечение с посланием Галатам. Почему? Потому что Бог призывает конкретных людей для того, чтобы, внимание, для того, чтобы через этих людей благословить и все остальные тоже. Все остальные народы тоже. И всех остальных людей тоже. Вот, обращаясь к Аврааму, например, Бог говорит не просто, что ты будешь благословен. Он говорит нечто больше. И благословятся в тебе все народы земли. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это. Вот он не просто призывает еврейский народ для того, чтобы быть особым народом. Нет, нет, нет. Он призывает еврейский народ для того, чтобы нести благословение и всем остальным. Так было в случае с Авраамом, так происходит и дальше. И на протяжении истории еврейского народа люди присоединяются, люди имеют возможность присоединиться к этому народу, к Божьему народу. И таким образом люди имеют возможность выстраивать отношения с Богом. Вот при этом у самих евреев, и это подтверждается историей, это подтверждается письменными источниками, действительно было такое представление о своей избранности, о своей особости, в том плане, что нас Бог избрал, вот для того, чтобы нас так привести к себе, да, для того, чтобы нас благословить. А всех остальных Бог избрал на проклятие. Всех остальных Бог избрал для того, чтобы быть уничтоженными. Но это было совершенно неверное понимание. Потому что Бог избрал еврейский народ и для того, чтобы быть свидетелем для других народов, и для того, чтобы именно из этого народа по плоти, по человеческой своей природе произошел Спаситель. Да, помните, мы говорили, есть полностью человеческая природа, но без греха, без греховной сущности, без последствий грехопадения. И есть Божья природа. Вот по человеческой природе Иисус происходит как раз из еврейского народа. Значит, еврейский народ избран не для того просто, чтобы гордиться своей избранностью, а для того, чтобы стать проводником Божьей любви к другим людям. Вот это важно помнить. Значит, дело в том, что вот этот механистический взгляд, механистический подход к спасению, он действительно был у еврейского народа. Ну, что нужно сделать, чтобы спастись? Ну, во-первых, конечно, неплохо бы родиться евреем. Ну, просто вот. И над этим никакой власти, конечно же, нет. Да, я сейчас немножко утрирую, но, ну, по сути, вот такая традиционная такая картинка — родиться евреем, поскольку еврейский народ избранный. Тут уже ты ничего не изменишь. Дальше. Обрезание или обрезание. Как положено. Кстати, можно было присоединиться к еврейскому народу. Но это все-таки особенно не подчеркивалось. А если и подчеркивалось, то опять-таки присоединиться через что? Да, через то же самое обрезание. И поэтому как раз возникают те проблемы в галатийских церквях, о которых говорит апостол Павел. Почему для тех иудействующих было настолько важно обрезание? Да потому что они представляли себе так, что если ты не родился в еврейском народе, так ты хоть вот обрезание должен исполнить. Потому что ты хочешь хороших отношений с Богом? Хочешь. Вот ты сделай вот это, и тогда у тебя будут хорошие отношения с Богом. То есть это уже не про Божию любовь, это не про Божие принятие, это не про жертву Иисуса Христа. Это про то, что мне сделать. Помните один из частых вопросов, да? В частности, вот стражник, тюремный страж в Филиппах. Государь, что мне сделать, чтобы спастись? Вот человек пытается задать вопрос, что мне сделать. А покаяться, да, уверовать в Иисуса Христа. И тогда по этой вере, да, крестится каждый. Вот таким образом. И никак иначе. А там было вот это понимание. Значит, родиться в еврейской семье, то есть быть евреем, конечно, обрезаться, обрезание принять или обрезание. Вот. Если не принял обрезание в младенчестве, ну, тогда можно и в зрелом возрасте это было. Ну, вспомните, даже с чего все началось. Сам Авраам и все остальные. Вот. А, значит, и дальше что? А дальше исполнение закона. Вот тебе закон, ты берешь его и исполняешь. И тогда Господь на тебя посмотрит и скажет: хороший мальчик, хорошая девочка, да, все нормально, все делал. Ну, если девочка, то, соответственно, родиться еврейкой, исполнять закон, быть хорошей женой и так далее. Вот, теперь основывается церковь. И Евангелие Иисуса Христа попадает на почву, которая уже привыкла вот к этому, что мне делать. И получается как раз то самое Евангелие плюс, о котором мы с вами говорили. Что делать? А вот веровать в Иисуса Христа плюс обрезываться. Почему у нас вопрос об обрезании? Вот поэтому. А вот эти, которые из язычников, они же не выполняют обрезание, да? Не делают они этого. Значит, что-то с ними не то. Плюс дальше, после этого, и, соответственно, одновременно с этим, исполнение закона. То есть, вот та самая история, которая была у иудеев в то время. Более того, был еще один очень неприятный момент. Дело в том, что иудеи смотрели на всех остальных, как на людей второго сорта. А это не просто собака, а это хуже собаки, это хуже пса. Вот Давид говорил так Голиафу, и это было обосновано, потому что Голиаф выступал против воинства Божия и против самого Бога. Он поносил самого Бога. И вот это тогда привело к тому, что воспылал гнев у Давида. Вот. Но, по сути, и дальше язычники сравнивались с псами, не с собачками комнатными, милыми, да, а с псами бродячими. И даже хуже псов. С свиньями, с нечистыми животными и так далее. И еврей просто гордился тем, что он еврей. А должен был бы идти и проповедовать, и возвещать Слово Божие. Кому? И вот этим людям тоже? Да, и этим людям тоже. Действительно, Господь говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Господь призывает к себе людей. А причем людей разных. Если вы какое-то время уже со Христом, если вы какое-то время уже в Церкви Божией, то наверняка вы попадали в ситуацию, когда вы смотрите вокруг, и какой-то человек оказывается в церкви, возможно, из ваших знакомых, или, возможно, это какой-то такой человеческий типаж, такой тип человека, который вам не нравится, по поводу которого у вас есть, может быть, вполне обоснованные сомнения. И вы такое говорите: «Чё? И этот тоже уверовал? И этот тоже покаялся? И это тоже теперь мой брат или сестра?» И это будет очень сложно принять. Но да, и этот человек приходит ко Христу, как и мы пришли ко Христу. Кстати, вполне возможно, что кто-то смотрит на нас, ну вот на нас, добрых, хороших, милых, вот понятных и так далее, и тоже говорит: как это? И что, этого тоже Бог призвал? Ну как он так мог вообще? Понимаете, христианству чуждо представление о собственной исключительности и собственных заслугах. Христианство базируется на понимании Божьей исключительности. Это называется Божьей святости. И той святости, которая дана нам. Но дана она нам от Бога. Это Божье дело, это Божий подарок. нас приветствуют, наши слушатели. Я сейчас пробегусь по некоторым нашим сообщениям, которые были, сообщениям от наших слушателей и зрителей, которые были вчера. Анна Строкина, очень рад вас тоже видеть. Анна пишет: рада вновь утро встречать с вами. Слава Господу, что мы есть друг у друга. Да, и опять, Анна, я просто напоминаю, кстати, не только вам, я напоминаю и себе тоже, мы есть не только друг у друга, а мы есть и для этого мира. Мы есть и для тех людей, которым нужно идти и свидетельствовать, потому что Бог хочет коснуться их, и Он хочет коснуться их через нас. Лариса Лютова желает нам всем доброго дня. А может быть, надо просто любить Бога, доверять, полагаться на волю Его, стараться не грешить, чтобы не огорчать. И это уже будет угодно Ему. Это да, это в ответ на вопрос, как быть угодным Богу. Да, абсолютно точно. Лариса, спасибо большое. Я только напомню, что вот это возможно только тогда, когда Святой Дух в нас живет. Всякие вот эти вот истории, кого захотел, того избрал, да, действительно, кого захотел, того избрал, вот, кого пожелал, да, или кого захотел, по-разному здесь можно переводить, но смысл в этом. Однако вот какая штука. Мы не знаем, кто из наших соседей, кто из наших друзей предизбран. Мы знаем, что Евангелие звучит для всех. Знаете, я понимаю, что даже в христианском мире есть противостояние определенное. Есть споры по поводу вот этих вопросов про призвание. Потому что есть люди, которые даже вот тему с призванием обостряют настолько, что у них получается некая группа или каста избранных, каста лучших, и все остальные. Но ведь понимаете, какая вещь? В Священном Писании есть и приходящего ко мне не изгоню вон, есть и также, кого Бог предизбрал. И не вы меня избрали, но я вас. Есть и то, и другое. Наверное, вы слышали вот этот пример с дверью, к которой мы подходим. И с одной стороны, да, когда мы подходим к двери, мы читаем: «Избери меня, ответь на мой призыв». Вот на этой двери написано. Мы заходим в эту дверь, открываем, заходим внутрь. И с внутренней стороны двери мы видим другую надпись. То есть снаружи было «Избери меня», внутри написано: «Я избрал тебя до сотворения земли. Я избрал тебя пред началом века». То есть я избрал тебя с самого начала. Это послание к Ефесянам, первая глава, те стихи, которые мы с вами начали читать. Вот и то, и другое. Избранный тот, кому пришло предложение покаяться, говорит Дмитрий: нет, Евангелие звучит для всех. Евангелие звучит для всего мира. Предложение покаяться, как вы говорите, да, оно обращено ко всем. Вот помните, да, мы об этом тоже уже говорили, я напомню. Когда Иисус умножил хлеба и рыбы, и когда было более 5000 человек, да, и всем хватило. И при этом на том поле, когда всем хватило, осталось еще 12 коробов. Так вот, если бы на то поле пришло больше людей, то хватило бы всем и еще бы осталось. Божья благодать никогда не бывает в недостатке. Божьей благодати всегда хватает. Никто из нас не может сказать: знаете что, на меня не хватило Божьей благодати. Божья благодать изобилует. И правильно замечает здесь Людмила в ответ на вопрос или на комментарий Дмитрия, она пишет: скорее не пришло предложение, а кто ответил на призыв Духа Святого. Вот. Именно так. И опять-таки, я как человек никогда не знаю, кто ответит, а кто нет. Но призыв звучит ко всем. Жанна пишет, избранные ко спасению все, за кого умирал Иисус Христос. Вот наша задача, понимаете, не в том, чтобы сидеть и думать так, избран, не избран, в какую сторону, да, куда. Наша задача в том, чтобы Евангелие провозглашать и в том, чтобы ответить. Понимаете? Да, тут тоже Дмитрий пишет. Вообще весь Ветхий Завет не встретил Иисуса. Дмитрий. Еще как встретил. Например, тот же самый Иов, который провозглашает. А я знаю, что Искупитель мой жив. И он восстаивает вот эти кости мои распадающиеся. Он, Иов распадался. У него буквально тело разваливалось. И при этом Иов проповедует воскресение. Иов говорит об Искупителе. А весь закон, ветхозаветный закон, указывает на Христа. Смотрите, мы сегодня к этому подходим. Мы сегодня говорим о том, почему законом нельзя спастись и для чего на самом деле закон предназначен. Ведь с одной стороны есть требования закона. Ты соблюдай вот это, вот это, вот это. Я имею в виду ветхозаветный устав, закон, данный в Ветхом Завете. А с другой стороны, есть жертвы. Почему нужна жертва? Жертва нужна, потому что человек не может исполнить закон. То есть, фактически, Бог изначально говорит человеку, значит, вот тебе закон, вот тебе мои заповеди, числом 613, и когда ты их... Да, да, ты их исполняй, но когда ты их не исполнишь, или поскольку ты их не исполнишь, вот система жертвоприношений. А система жертвоприношений построена на пролитии крови, на пролитии крови безвинного агнца. Понимаете, да? Куда она указывает? Она указывает вперед, она указывает на Христа. Будем об этом говорить буквально сейчас, читая послание к Галатам. Обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы снова перед Тобою склоняемся, предстаем перед Тобою. Молим Тебя, направь нас сейчас по воле Твоей, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 565-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами к посланию к Галатам, 3 глава, 8 стих. Мы с вами начали читать и начали говорить в прошлый раз об Аврааме. Авраам как величайший пример спасения по благодати через веру. Ведь Авраам оправдан по вере. Во-первых, это происходит за 400 а может быть и 400 с лишним лет до времен даяния закона, то есть ни о каком законе тогда еще речи не было. Во-вторых, его оправдание пришло еще до того, как было установлено обрезание. Иными словами, Авраам провозглашен оправданным независимо от закона, независимо от обрезания, и не случайно мы видим, что Авраам оправдывается по вере. Потому что других оснований для оправдания тогда просто не было. Авраам оправдан по упованию на Бога, по упованию на Спасителя. И это очень важно. А теперь, друзья, читаем 8 стих 3 главы послания к Галатам. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Это очень важная история, Это очень важный стих. Дело в том, что для Авраама веры было достаточно. Почему же тогда мы хотим чего-то другого? Почему мы стремимся оправдаться перед Богом нашими делами? И тут я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, когда Бог предвозвестил все это? Мы с вами читали о том, что Бог предвозвестил Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Когда об этом было сказано? В прошлый раз мы с вами читали книгу Бытия, 15 глава. А теперь я хочу показать еще одно место, которое мы находим уже в поздний этап жизни и служения Авраама. Это книга Бытие, 22 глава. Вы помните контекст этой главы? Авраам получает повеление от Бога, и повеление это заключается в том, чтобы... Да, впрочем, я прочитаю. Бытие, 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И дальше 3 стих. «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения». И дальше. Авраам проявляет послушание. Он слушается даже в этот сложный момент, даже в этот страшный момент. Он слушается, уповая лишь на Бога и уповая лишь верою, потому что никаких других оснований больше нет. Та же глава, 10 стих. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Опять-таки он готов это сделать. И ангел останавливает его, говорит: «Не поднимай руки свои». И 13 стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. Авраам проявляет послушание. Я хочу обратить ваше внимание на этот момент. Сначала, в 15 главе, мы узнаем, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Дальше, в 22 главе, мы видим послушание Авраама. Он проявляет послушание, основанное на этой вере. И дальше, уже после этого проявления послушания Авраама, Бог говорит ему, это 17 стих 22 главы: «Я благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Видите, как соотносятся послушание Авраама и Божие благословение. Авраам готов принести жертву, когда это было нужно. Авраам готов был отдать даже сына своего, Исаака. И Авраам готов был остановиться, когда Бог ему об этом сказал. Самое важное заключается, конечно, в том, что Авраам слушает Слово Божие, слушает голос самого Бога. Авраам делает то, что говорит Бог. Своими действиями Авраам проявляет свою веру. Это очень важная вещь. И опять-таки происходит все это до закона. Кстати, некоторых людей смущает то, что говорит Иаков, и кажущееся противоречие между Павлом и Иаковом. Мы с вами читали об оправдании по вере. А Иаков говорит в своем послании, 2 глава, 20 стих: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Очень часто люди, которые говорят о полемике между Иаковом и Павлом, читают только 20 и 21 стихи 2 главы послания Иакова. Они говорят, что вот Павел учит об оправдании по вере, Иаков учит об оправдании по делам, какой-то между ними спор. Однако, если читать и 22 стих, то история становится гораздо более ясной. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. В начале книги «Бытие» мы читали о том, что Авраам оправдан по вере. В конце вроде бы по делам, но на самом деле и в конце по вере тоже. Эта вера, однако, проявляется в делах. Жан Кальвин когда-то писал: «Вера, конечно, спасает, однако вера не остается одинокой, или вера не остается одна». Дело в том, что дела происходят от веры, а не по нашему усилию. Настоящие дела, настоящие действия, которые угодны Богу, происходят, когда мы веруем. Динамичная, подлинная вера как раз и порождает дела. Если бы Авраам к 22 главе книги «Бытия» не был настоящим верующим, если бы у него не было настоящей веры, то и дел бы у него тоже не было. Если бы он был не уверен, верующий он или нет, готов он слушаться Бога или нет, то, услышав Слово Божие с призывом принести в жертву своего сына Исаака, Авраам, скорее всего, сказал бы: «Да я просто перегрелся». Или: «Боже, я не хочу». Или: «Давай договоримся, давай решим как-нибудь по-другому». Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы говорили об этом в связи с 15 главой, мы говорили об этом в контексте 14 главы. Произошло самое главное. Авраам поверил. И обратите, пожалуйста, внимание. Все это происходит тогда, когда закон еще не был дан. До закона еще 400 лет. И при этом Иаков напишет: «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». Иаков приходит ровно к тому же, о чем говорит апостол Павел. Так что никакого противоречия здесь нет. Павел и Иаков говорят одно и то же. Но один из них смотрит на веру в начале жизненного пути Авраама. Это Бытие 15. Другой – на веру уже в конце или почти в конце его жизненного пути. Бытие 22. Один из них, Павел, говорит о корне веры. Другой, Иаков, о плодах веры. Но должно быть и то, и другое. Есть, проявляется и то, и другое. И проповедовать одно за счет другого было бы абсолютно неправильно. А теперь вернемся к посланию к Галатам и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Итак верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою». Или в более новом и, я бы сказал, более точном переводе, соответствующем современному русскому языку, находятся под проклятием. Дальше. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Это весьма суровая история, весьма суровые слова, но они очень точные. Получается, что и сегодня Бог спасает точно тем же образом, которым когда-то спас Авраама. Вера. Вот это и есть способ, которым Бог спасает. И в 10 стихе, который мы уже прочитали, мы обращаем внимание на одно ключевое слово. Фраза в конце стиха: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Есть дни, когда мы понимаем, что да, сегодня я поступаю правильно, я угоден Богу. И есть плохие дни, когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни не так. Даже не что-то, а очень конкретно не так. Теперь смотрите, что написано в этом стихе. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно», и второе слово «всего», что написано в книге закона. Не исполняет постоянно, не исполняет всего. Можете ли вы сказать о себе, что вы исполняете весь закон? Ну, скорее всего, нет. Если вы честный человек, если вы честны перед Богом, перед людьми, перед собой, вы скажете, это невозможно. У меня бывают хорошие дни, когда все у меня нормально, а бывают и очень плохие, очень серые, очень неудачные дни. И если говорить о соблюдении Божьих заповедей, есть ситуации, когда у меня лучше, есть ситуации, когда у меня хуже. Но вот интересная вещь. Нас ведь никто не хвалит за то, что мы соблюдаем закон. Ну, смотрите, допустим, я исполнял закон целиком или даже все законы моего государства целиком на протяжении 30 лет. Вот я все делал правильно, я все исполнял. Две вещи. Во-первых, меня кто-то за это похвалит? Да нет, никто не похвалит. Во-вторых, что будет, если я нарушу закон? Да, в качестве аргумента в мою защиту может быть использована мысль о том, что я 30 лет ничего не нарушал. И все же наказание за нарушение закона, скорее всего, будет. То есть меня не только не наградят за то, что я все делаю правильно, но я буду арестован, я буду наказан за то, что я сделал что-то неправильно. Я не смогу сказать, слушайте, не арестовывайте меня. Я 20 лет все законы исполнял. Можно же, наконец?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Закон не может оправдать. Дело в том, что закон не дает жизнь. Не в этом его функция. Закон лишь наказывает и провозглашает наказание. Жизнь же дает вера. Никакой другой возможности получить жизнь у нас просто нет. Продолжаем читать третью главу послания к Галатам, 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Эти слова «праведный верою жив будет» мы уже читали. Это слова из книги пророка Аввакума, 2 глава. Эти слова цитируются в Священном Писании трижды. В послании к римлянам, в послании к евреям, в послании к галатам. И в каждом случае делаются свои акценты. Это либо праведный, верою жив будет, тогда акцент на праведность. Либо праведный, верою жив будет, тогда акцент, как в послании к римлянам, на том, что никакого другого способа оправдания нет. Либо акцент на жизни, как в послании к галатам, праведный, верою жив будет. Это очень важный текст, это очень важный стих и важная мысль. Понимание этого было уже в Ветхом Завете. Именно потому, что невозможно было исполнить весь закон, была необходима жертвенная система, была необходима вот эта довольно сложная система, и те, кто читает Ветхий Завет, я знаю, иногда мучается, чтобы все это выучить, чтобы все это запомнить. А израильтянам того времени нужно было это запоминать. И особенно им нужно было запоминать, если они понимали, что никакие человеческие жертвы не могут загладить ту вину, которую мы перед Богом несем. 11 стих. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им». Дело в том, что вера и закон – это два противоположных принципа спасения. Это два абсолютно противоположных и, самое главное, взаимоисключающих пути. Нельзя сказать, как пытаются некоторые, что я, конечно, спасаюсь и по Божьей благодати, но и сам в это что-то вкладываю. Тут или то, или другое. Я помню, как летел в самолете, и меня спрашивают, что я буду, мясо или рыбу. Я сделал свой выбор, а сосед рядом со мной сидит. А я, говорит, хочу и мясо, и рыбу. Ему ответили, вы знаете, нужно выбирать, потому что у нас по одной порции горячего на человека. Я не знаю, что выбрать. На что стюардесса сказала, ну вы подумайте, я через 5 минут к вам снова подойду. И через 5 минут человек должен был уже сказать свой выбор. Так же и здесь. У Бога нет варианта, чтобы нам спастись сразу и законом, и верою. Выбор остается за нами. Бог же объясняет нам каждый из этих двух вариантов. Переходим к 13 стиху. «Христос искупил нас от клятвы закона». И опять слово «клятва», его можно переводить или даже лучше, правильнее переводить словом «проклятие». «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Тут интересная история. Христос не просто освободил нас от закона, Он сделал больше. Он сам стал проклятием за нас. И Он был распят на дереве, на кресте, на дереве, проклят всяк, висящий на древе. Это действительно правильный, точный перевод. И это очень-очень важный фрагмент. Дело в том, что иудеи-то ведь обычно не распинали на дереве. Как сказал мне один мой знакомый, он говорит, смотри, в Израиле камней гораздо больше, чем деревьев. Так что легче с человеком сделать? Распять его на дереве или побить его камнями? Деревьев не хватает, камней полно. Взял и побил. Просто куда ни посмотри, везде каменистая земля. На самом деле нужно отметить, что такой способ наказания использовали очень редко. И относился он к самым страшным или самым опасным преступникам. Смысл распятия на дереве был еще и в том, чтобы окружающие люди увидели, что произошло с преступником. Это не просто наказание. Это еще и зрелище или практический пример для всех остальных. В книге Второзакония, 21 глава, 22 и следующие стихи читаем. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве». Опять-таки, я уже говорил, это уникальная история, потому что камнями побить легче, чем дерево на это тратить. Но все же, 23 стих. «То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Итак, повешенный на дереве, проклят перед Богом. Но тело этого человека нельзя было оставлять на дереве на ночь. Его нужно было снимать. Это было в законе, это было в Ветхом Завете. Всякий, висящий на дереве, проклят перед Богом. А теперь возвращаемся к посланию к Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона или от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою. То есть Он совершает это Сам. Израильтяне не могли исполнить закон. Бог спасал их по этой причине по вере. Так же и сегодня Бог спасает нас с вами по вере. Я хочу продолжить чтение текста, а потом задаться одним очень-очень важным вопросом. Послание к Галатам 3:14. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Возвращаемся к 14 стиху. Каким же образом благословение Авраама через Христа распространяется на язычников? Как это работает? Вот тут очень важный момент. Благословение Авраама дается через его потомка. Потомок один, который благословляет, это Иисус Христос. И вот как Авраам получил благословение по вере, по причине своего упования на Бога, так и мы получаем благословение ровно по той же вере. И дальше апостол Павел говорит о завете, который не отменяется, о договоре, который не отменяется. Допустим, я сегодня сказал: вы знаете, в течение следующего года я выплачу вам 10 тысяч рублей. Прошло полгода, я за это время выплатил 5 тысяч, а потом говорю: все, дальше не буду. Вы мне скажете: нет. Было слово, а лучше был подписанный договор, была расписка, и изменить эту расписку невозможно. Но при чем тут Авраам? При чем тут закон? При чем тут вера? Очень просто. Бог установил оправдание по благодати через веру. Мы видели это со времен Авраама. Дальше приходит закон. Вопрос. Меняет ли это систему оправдания, которую дает Бог? Нет. Не меняет ровно так же, как мое нежелание, допустим, заплатить 10 тысяч, не изменило бы данных мной обязательств. Бог дает закон тогда, когда система оправдания уже существует. Бог оправдывает по вере, и получение закона Божия ничего не изменило. Вот поэтому бесплодны всякие попытки оправдываться законом. Это бесполезно. Это просто не предусмотрено. Закон для другого дан. Я понимаю, что мы сейчас очень и очень замедлили наше путешествие по страницам Библии, но я бы хотел, чтобы вы услышали Евангелие, чтобы вы поняли его смысл, чтобы вы ответили Богу «да», получив всю необходимую информацию. Речь не про то, что вот я буду соблюдать закон и оправдаюсь. Закон – это инструмент, данный с совершенно конкретными целями. Кстати, очень хороший инструмент, замечательный инструмент, Божий инструмент, но цели другие. Какие? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.